указанием Бога читать Шма Исраэль. Это каждый маломальский знающий еврей знает это и говорит. И читаем, есть мицва читать Шма дважды, утром и вечером. Переводе это слушай, Израиль, Бог наш, Бог, Бог один. Заявление, что есть один Бог в мире, и мы принимаем на себя Его Царство. Гемара так и называет, что эта глава означает принятие за свой Бог. Есть Бог, и Он един. Мы Ему подчиняемся. Люби Бога твоего, Бога всем сердцем и душой. Есть случаи, когда надо отдать жизнь. И всем имуществом. Бывают случаи, что мне нарушить заповедь надо. Быть готовым потерять имущество. А есть случаи, когда надо быть готовым отдать жизнь. Это означает тем всей душой и всем имуществом. И пусть будут эти слова, что я тебе велю сегодня на твоем сердце. Обучай, чтобы они остро это знали, твоих сыновей. Говори о них. О словах Торы. Когда ты сидишь дома, идешь в дороге, ложишься спать и встаешь. Отсюда мы учим, что надо читать Шма дважды. Когда ты ложишься, человек ложится спать, это вечером, и встаешь утром. И привяжи их на знаком на твоей руке, и пусть будут украшения между твоими глазами. То есть вот эта глава Шма, одна из глав, которая написана в тфилин, и в ручном тфилин, и в говно. И напиши на косяках твоего дома и в твоих воротах. Мазазе тоже есть глава Шма. Мазазе есть две главы. Два отрывка Шма и Воим Шоне. А в тфилин есть четыре главы. И в ручном, и в гробном. Вот эти мицвот. Тфилин и мазуза – это мицвот, напоминающие нам о наших обязательствах, напоминающих нам о связи с Богом. И тфилин каждый еврей-мужчина одевает каждый день. Найти в них больше. Каждую минуту, что мы находимся в тфилин, это мицвот. Разумеется, надо вести себя достойно, когда мы в тфилине. Просто так, болтать, не болтать. Это значит, что мы перед Богом мы в тфилине. И напиши на косяках вот эти мицва. Мы одеваем на руку и на голову, и мазузу, которую мы прибиваем на косяке, которую мы прибиваем на косяке у входа. Это мицва, которая нам напоминает о том, что мы должны делать в этом мире. И в обоих есть вот эта глава. И в тфилин, и в мазузе. А когда надо читать? Кто должен читать Шма? И когда? Кто обязан читать? Обязан читать мужчина. Женщины, если читают, но они не обязаны. Когда надо читать? Вечером и утром. Когда вечером? Когда стемнело. И можно в течение всей ночи. Ночь – это до восхода зари. Где-то 72 минуты до восхода солнца. В Израиле. Конечно, лучше в начале ночи, когда она темнеет. Утром можно читать Шма до четверти дня. А что такое четверть дня? Очень просто. О, агро. И Рабшина Залман из Ляды, автора Тания, они считают так. есть точка восхода солнца и точка захода солнца. И делим этот интервал на 4 равные части, прибавляем к моменту восхода, и до этого времени надо читать. Давайте скажем простой расчет. Предположим, восход солнца в 6, и заход тоже в 6. Там в законе написано до 3 часов утра. Кто это знает? День от восхода до захода это 12 часов. Время от восхода до захода 12 часов. Но в данном случае это 12 часов. Поделим на 12 раз в 6, это час. Так надо прибавить еще 3 часа. 6 плюс 3 – это 9 утра. А вот предположим, восход в 5, а заход в 7. День состоит из скольки? 14 часов. Разделим 14 на 12 равных частей. 14 часов на 12 равных частей. Каждый час это час и 10 минут. Теперь к 5. А мы должны отсчитать 3 часа после восхода. 5. 3 часа это 3 часа 30 минут. 5 плюс 3 – 30. Будет 8:30. Обычно выходит, что солнце восходит рано, конец времени шма раньше. Когда вели зимний час, то это смягчило. Иди знай, может, для этого вели летний час, чтобы люди, которые встают позже, чтобы они еще успели читать шма. Единственное, расчеты будут. Шма мы читаем и вечером, и утром. Что делает, если у человека в том миньяне, куда он идет молиться, читают шма позже времени? Очень просто. Пусть прочитает шма до того, как он идет тот миньян молится. И пусть имеет в виду выполнить этим мицву читать шма. Мы читаем во многих случаях, кроме когда мы обязаны. Читаем перед сном, на брите отец ребенка, это говорит по обычаю, еще. Перед смертью в виду человек читает шма. Сказывает пророк Роши Шива, раввина, понежского раввина, Равьесев Шреме Камман, интересная история. Вы знаете, во время Второй мировой войны были дети, которые были маленькими, и чтобы их спасти, и не имея другой возможности, они и родители отдали их в монастырь. С надеждой, что потом они получат их обратно. Раввин Испониевич, кроме того, что он основал Ешиву Испониевич, и еще места для Торы и для Хесада, для добра, он старался вытащить этих несчастных детей, сирот. Рассказывал, он пришел в какой-то монастырь. Настоятель этого монастыря говорит: нет, тут нету детей из еврейских семей. Все поляки, католические семьи. Нечего тебе тут искать. Раввин говорит: а может, я хочу как-то поговорить, выяснить. это будет для них травма. Не трогай. Равин из Панюша сказал, знаете, да не только 3 минуты. Настоятель без особого желания позволил ему это. Он вошел в комнату, где дети были в постелях. И Равин из Панюша наложил руку на глаза и начал читать «Шма Исраэль, Адино Елегейну, Адино Ехот». Несколько подростков подбежали к нему. Несколько детей к нему подбежали. Ничего. Это им напомнило, как мама перед сном с ними читала «Шма». И так, благодаря этому, они вернулись к еврейскому народу. Моше говорит еврейскому народу так, что Бог тебя приведет в страну, которая поклялся своим отцам, и ты получишь города большие и великие, и хорошие, которые ты не строил. Дома, наполненные добром, которые ты не наполнил. Выкопанные ямы, которые ты не вырубал. Виноградники и посадки оливок, которые ты не сажал, будешь есть и насытиться. Ты получишь много добра. Тогда есть опасность. Остерегайся, то ты не забыл Бога, который тебя выбил из Египта и дома раба. Бога твоего бойся, ему служи, его именем клянись. Как раз вчера на уроке был вопрос насчет мяса. Есть интересный медраж. Медраж говорит так. Как тут написано. Бога твоего Бога бойся, ему служи, его именем клянись. Кто имеет право эти клясться именем Бога? Кто? Человек, который боится Бога. Про кого написано, что он боится Бога? А про Авраама, про Иова и про Йосифа. Йосифа написано, Бога я боюсь. Если ты на уровне, как Авраам, Иов и Йосиф, боишься так Бога, ему ты служишь. Если это основное твое занятие, служить Богу, это второе условие. Ты к нему прилепляешься, стараешься быть близко там и дыхатому. Если тебе есть, у тебя есть все эти качества, ты имеешь право клясться. А если нет, не клянешься. Медраш нам тут рассказывает, Медраш Раба. У царя Яны было 2000 городков, и все были разрушены из-за правдивой клятвы. Что такое правдивая клятва? Он говорит, ну давай хорошо бы нам встретиться вместе, посидеть, поговорить. Клянусь, в Песах я у тебя буду. Клянусь, на твою свадьбу я приду. И они выполняли эту клятву. Эти города были разрушены. И Медразок продолжает, если это правдивый клятв, что говорится за возможно. Моше дальше, продолжение, Моше дальше говорит евреям, чтобы они не пошли за идолами из народов, идолов народов, которые вокруг. То, что человек видит и увлекает. И на это, на идолопоклонство Бог ревнит и наказывает. Горится его гнев и уничтожает. Не испытывайте Бога вашего Бога. Что это значит? Посылают пророка. Его испытывают. Бейдин его испытывает, чтобы он дал, высказал, сказал пророчество. И оно выполнится. И оно выполнится. Говорим, что он том пророк. Но испытывать больше, чем надо, не испытывать. если тебя спросит твой сын завтра, что за свидетельство, законы, которым понимаем и не понимаем, что Бог, наш Бог велел, велел нам. Говори, сыну, мы были рабами у фараона в Египте. Бог вывел нас из Египта сильной рукой. И Бог дал знамение чудеса на фараона и весь дом перед их глазами. А нас он вывел оттуда. Привести нам дачу на ту землю. И Бог велел нам делать все эти законы, бояться Бога, чтобы было нам хорошо. Который нам говорит дальше. Это слова Моше, как он говорит народу. Когда тебя Бог приведет в эту страну, когда я наследую, и он сбросит многие народы от себя, Хити, Егоши, Америк, Нани, Призи, Хибиус, семь народов более многочисленные и более могучие, чем ты. Эта фраза «более многочисленные», «более могучие, чем ты» повторяется в нашей главе дважды. То есть мы должны знать, что они больше и сильнее нас, больше, более сильнее нас, они больше и сильнее вас, они больше... не больше и сильнее вас, но Бог передаст их в ваши руки. Бог вам передаст, уничтожив, не скучаясь с ними. И не породняйся с ними. Твою дочку не давай его сыну, а твою дочку не бери для твоего сына. Он отведет твоего сына от меня и будет служить тебе. А все жертвенники, помойте. Камни, которые не ставят, разламывайте. Деревья, которые не построили, отрубайте. Их идолы сжигайте. И святой Бог. Ты не должен иметь никакого отношения к идолопоклонству. От идолопоклонства как дальше? Подальше. Моше говорит от имени Бога. Не потому, что вы больше дорогие у Бога. Нет. Вы небольшой народ. Не потому, что вы большой, а от Бога к вам. И за клятвой он поклялся вашим отцам. И Бог сохраняет клятву на 1000 поколений. Соблюдайте все эти заповеди. Недельную игровую мы закончили. Если есть вопросы на недельную игровую, пожалуйста. А теперь хотел бы поговорить о авторе, который будет читать отрывок из пророка. Если есть вопросы на недельную игровую, пожалуйста.
Кударав, спасибо большое. Пока ждем.
Ждать хорошо. Но если не приходит, перейдем дальше. Перейдем к авторе. Я скажу вам общее правило. Обычно автора идет по теме недельной главы. А бывает иногда не по теме недельной главы. Есть примеры. Перед 9 авом, 3 траурные недели, есть 3 автора, связанные с этим временем года. 3 траурные недели. Первый шаббат. Это первая глава Ирмияу, Диврей Ирмияу. Вторая неделя. Вторая суббота. Первая суббота это Диврей Ирмияу. Вторая суббота Шиму Дварашем. Вторая глава Ирмияу. А третья Хазон Ишаяу. А в эту неделю, а затем идут 7 глав утешающих. И все они из пророка Ишаяу, начиная с 40 главы до 66, есть много утешающих пророчеств. Очень интересно, что пророк Ишаяу жил где-то за 150 лет до разрушения первого храма. А 40-й гробы, большинство гроб, это утешающие гробы, когда Бог вернет еврейский народ. Я немножко почитаю ее. «Утешайте, утешайте, мой народ, говорит ваш Бог. Говорите на сердце Иерусалима, взывайте к ней. Наполнилось ее время. Искупился ее грех. Она взяла от руки Бога вдвойне относительно ее грехов. Голос взывает в пустыне. Проложите дорогу для Бога. Выпрямляйте в степи дорожку нашему Богу. Низкое место пусть поднимется, а гора и холм пусть он станет ниже. То есть, чтобы дорога была прямой. Дорога не кривая, чтобы стала прямой, а холм и долина. Раскроется почет Бога. И все, каждое тело вместе увидит, что уста Бога говорят. Голос взывает, голос говорит. Каждое тело – это как трава, а все его добро – как цветок поля. Высыхает цветок, прошу прощения, высыхает трава, вянет цветок, потому что ветер Бога подул в нем. Действительно, народ, он как трава. Люди, сколько они живут? Сколько? Народ как трава. Не живут долго. Высохла трава, завял цветок, а слово нашего Бога стоит навеки. Снова. Трава высохла, цветок завел, а слово Бога стоит на поколение. То, что Бог обещал. Обещал еврейскому народу вечность, и он выполняет. Обещал сохранение, выполняет и так далее. Я это должен был говорить, говоря о отрывке Шма Исраэль. Но я просто забыл, сейчас скажу ему. Предложение Шма Исраэль, слушай, Израиль, Бог наш Бог, Бог один. Самой Торе есть некоторые буквы большие, если некоторые буквы маленькие, но они считаны во всей Торе. Так интересно, в этом предложении есть две буквы большие. Шма – это буква Айн, а в слове Шма Исраэль, а в слове Эхад – это Давид. Айн и Давид выделены как бычи. Это не свитки Торы. Что тут имеется в виду и почему? А? Интересно. Нет. Папа зацал говорил, что одна из удивительных загадок в мире существование еврейского народа. И многочисленный народ, рассеянный, преследуемый, его преследуют. И естественно, исторически он бы не должен был существовать. Но Бог обещал ему вечность, он сохранил. И это пророчество Бога. Это интересно. Буквы Айн и Далет, которые большие, они выделены, вместе это слово «эйд» – свидетель. Кто свидетельствует о Боге в мире? Это еврейский народ. Самим своим существованием он свидетельствует, что мир живет не только в материи. Есть Бог в мире, который руководит миром. Само существование еврейского народа – это свидетельствует о Боге. еврейский народ, он свидетелем был. Само его существование. Уже не раз в конце 18 века, в середине 19-го были разные реалисты, в кавычках, которые утверждали, что еще 100-150 лет еврейский народ прекратит свое существование. Это не так. Еврейский народ живет вопреки законам истории. И еврейский народ свидетель о существовании Бога. Что в мире есть руководитель мира, хозяин-руководитель, который вершит судьбу и мир. И это говорит то, что эти две буквы выделены. Тут в данном тексте он имеет в виду, что Бог обещал возвращение еврейского народа и его утешение. Он выполнит. Хотя пройдет много времени. Ведь не случайно тут написано слова нашего Бога исполнится навеки. Это значит, что даже пройдет много времени. И еврейский народ в изгнании, но обещание Бога выполняется навеки. На высокую гору поднимись, та, которая приходит утешать Сион. Поднимись голосом, поднимись силой твой голос, так идет утешать Иерусалим. Поднимай, не бойся, говори городам Иуды, вот ваш Бог. Я прочитал только несколько слов. Это первая автора, кусок из отрывок из пророка, утешающий. Это будут читать в эту субботу. Бог обещал, и он вернет еврейский народ полностью в свою землю. Это то, что написано у пророков, и то, что известно, что будет полное собирание еврейского народа своей земли под руководством потомка царя Давида, его, то, что мы называем Мошия, помазанник. И весь народ, он поведет весь народ по пути Торы. Пока это еще не произошло. Пока это еще не произошло. И говорится, что времена, написано у пророка Ишаял, времена Машиаха не будет войн. Рекуют меча на орудие обработки земли. И все примут на себя власть. И еврейский народ, и не евреи тоже. Когда придет Машиах, мы не знаем. И Гемара в Санедрин говорит, что приход Машиаха может быть двумя путями. Написано у пророка Ишаяу, «Ани Ашем бейтах Ишену». «Я Бог, свое время я ускорю». Спрашивает Гемара. «Если ускорю». А если вовремя, то вовремя, что это одно противоречит другому? Отвечает на это Гемара. Зоху ахишен. Если они заслужат, я ускорю. Раньше времени. Если они справятся, делают добрые дела, тогда я ускорю до времени. А если нет, тогда будет свое время. Чаще свое время есть определенная дата. Мы ее не знаем. Она скрыта. Так, очень скрыта. И Гемара говорит, от сердца к устам ее не раскрыл. Но есть дата, которая определенно у Бога есть. До этой даты Бог приведет Машиах. Интересно. Маубин. На начало нашей... Так есть, вы слышите, есть две возможности прихода Машиаха. Если еврейский народ заслужил, исправил, что он должен был, вернулся к соблюдению заповедей, тогда Машиах может прийти сразу, как они это заслужили. Есть определенная дата. Маубин так объясняет этот текст Ишаяу, пророка Ишаяу, что мы читаем. Говорите, второе предложение в тексте. 40 глава, второе предложение. Говорите на сердце Иерусалима, взывайте к ней, потому что наполнилось ее время. Наполнилось время, это значит. Потому что искупился ее гнев. Если они исправились, это прежде всего. Наполнилось ее время. Вот. Искупился ее грех. Время. Или что она взывает руки Бога однажды относительно ее. Если евреи пострадали слишком много относительно ее грехов, то это тоже причина, что Бог привел Машиаха. Так пишет Маубин. Когда что, мы это не знаем. Это из тайн Бога. Есть вопросы на автору?
Да, на автору нет, но вот были вопросы по поводу Шма.
Давайте, послушайте, слушаю.
Виталий спрашивает, можно ли читать Шма за 72 минуты до восхода?
Смотрите. У Шма есть несколько времен. Давайте скажем земле Израиля. 72 минуты до восхода во время равноденствия это во время равноденствия это восход зари. Вопрос, есть такой по закону, есть время, называется восход зари. Это в земле Израиля во время весеннего равноденствия 72 минуты перед восходом солнца. Есть второе время, когда можно различить человека, малознакомого, на расстоянии 4 локтей, около 2 метров. Это где-то около 50 минут перед восходом солнца во время равноденствия. Когда можно различить человека, полузнакомого, на расстоянии 4 локтей, это называется Мишиякер, время Мишиякер. Уже пришло быть время Шма, и значит, пришло время Шма. А то, что она спросила, 72 минуты перед восходом, назовем по-другому, с восхода зари. Это только в стесненном положении. Восхода солнца можно читать Шма, только когда человек в стесненном положении. А с момента, что может узнать полузнакомого человека, на расстоянии 4 локтей, это уже пришло время читать Шма изначально. Еще вопросы?
Квадара, был вопрос такой еще, Валерия. Для чего еврею, живя в земле Израиля, клясться именем Бога, если это не связано с исполнением заповедей? И что сказано о понятии клятвы в устной Торе?
Послушай. Для чего клясться, это вопрос. Да? То есть за 45 минут в любое время года до восхода солнца можно. Да. Да. Теперь послушайте. Для чего клясться? Надо спросить у того, кто клянется. Большинство клят. Этот человек хочет подтвердить, показать точно верность своих слов. Действительно, клятся не надо. Вы же спрашиваете, для чего человек это делает.
Подарав, тут вчера вот Галина напоминает нам, что вроде на уроке вы пообещали подробнее рассказать о почитании родителей.
Совершенно верно. Мы сейчас говорили о других темах, а сейчас действительно перейдем к закону почитания родителей. Так написано «Кабите совиха весимехо» – «Почитай отца и мать». И написано «Иш имовы авифтеров» – «Человек». Маму и папу, чтобы вы их боялись, трепетали перед ним. Что это означает на практике? Гемара в трактате Кидушин говорит так. Что такое кибут почитать, а что такое трепетать? Ой, гемара начинает, знаете, с чего? В Торе сопоставлено почитание родителей с почитанием Бога. И трепет перед родителем, трепетом перед Богом. И Гемара говорит так, что когда человек выполняет почитание родителей как надо, Бог говорит, если бы я-то был среди них, они бы ко мне тоже так относились. А если, наоборот, человек не почитает родителей, хорошо, что я не был среди них. Как бы они не относились хорошо. То есть Гемара сопоставляет почитание родителей и трепет перед родителями, почитание Бога и трепетом перед Богом. Гемара объясняет, что есть три партнера у человека. Папа, мама и Бог. Что такое кабет, почитать? Значит, принести поесть, попить стакан чая, принести что-то, унести что-то, скажем, принести из магазина, что надо, помочь, обслуживать. Это как? Обслуживать. Обслуживать папу и маму во всем, что они нужны. Это кип. Что такое мейра трепет? Знать и ощущать, что папа и мама, они люди другого. Трепетать перед ним. Не садиться на их место. Не, есть какое-то место именно, где он стоит, не стоять на этом месте, не садиться на его место. Не перечить словам папы или мамы. Что это значит? Это значит, вот допустим, идет война между Россией и Украиной. И папа или мама заявляют, что тот и тот в этом прав, а этот виноват. Или, например, этот победит и так далее. Папа что-то заявляет. Или мама. Сын, кто бы сказал иначе, нельзя сыну это делать. Перечить словам папы нельзя. Ты считаешь иначе, твое право. Но это не уважение к папе сказать ему. Папа с мамой находится на другом этаже. Совсем на другом уровне. Это то, что нам надо научиться. Я вижу на экране верный вопрос. А вы знаете, что в одном месте написано «Кабит и Савиха Весимеха», «Почитай отца и мать». А в другом месте написано «Перед мамой и папой твой трепетай». Гемара обращает на это внимание. И Гемара говорит об этом так. Так как ребенок, мальчик, девочка, сын, дочка, часто более близок к маме, она же все время с ним занималась, то ему естественно легче что-то обслужить и помочь маме, чем папе. Поэтому Тора написала: почитай папу и маму, не только маму, что тебе естественно и более легко, но и папу. Он начинает наоборот с папы. Начинает с того, что нелегко. Почитай отца и маму. Обслуживай. А вот насчет трепетать, человек больше будет трепетать перед папой. Лектора написала наоборот. Трепетайте перед человек, чтобы мог перед мамой и папой трепетать. Слышите? Человек должен делать, как говорит, не то, что как у него идет естественно. Так уважать и обслуживать человеку легче делать маме, чем папе. А то он там начинает. Уважай папу ему. А трепетать наоборот, человек больше трепещет перед папой. Написано, человек, чтобы трепетал перед мамой и папой. Я повторяю, почитай, значит, помогать, обслуживать. А трепетать, значит, что папа и мама, они люди другого уровня. Надо этому учиться. Мне кажется, что вторая часть трепетать, это надо больше над собой работать. Понять, что папа и мама, они другого уровня. Другие люди. За почитание родителей написано, чтобы удлинились трудности, чтобы тебе было хорошо. Очень часто мы видим, что тот, кто почитает родителей, его дети тоже почитают. Это действительно большая важность в семье, чтобы было почитание родителей. С другой стороны, со стороны папы и мамы, нужно уметь так вести себя. Не слишком давить на детей в этом. Должно быть почитание. Но не слишком этого требовать. Это и приведет также к тому, чтобы действительно родители уважали и почитали. А со стороны детей знать, что папа и мама – люди совсем другого уровня, чем ты, это в нашем поколении вообще многие потеряли понятие уважения и знать, что кто-то выше. В религиозном мире Барух Хашем осталось уважение Томиды Хахамин в еврейском народе. Но таком тоже большие, великие люди тоже. Есть. Не религиозно. Я не знаю, кого уважаю. Меня министра, президента, я не министра. Скажите, члена парламента, кого? Я бы не хотел никоим образом быть на месте теперешнего премьер-министра с тем, как к нему относятся. Никак бы не хотел быть в его месте. Я не хочу заниматься ни политикой, ни тем. Я говорю просто о положении, которое, к сожалению, есть. Люди потеряны чувство уважения. Когда я говорю об уважении и уважении кому-то выше себя, я вижу только примеры приводить, скажем, Марокко и ее короля, который там есть уважение к королю. В западном мире я не вижу уважения. Не вижу примеров уважения. Ты среди знатоков Торы. Барухашин. Есть уважение к большим людям. Был Рабльяшин. Вот. Были, я не знаю, мной оба, были еще, и сейчас тоже есть большие люди Торы. Сейчас есть два гиганта Торы есть. Ну, есть Бланду, очень большой человек Торы. Я его знаю уже больше. Впрочем, они были большими друзьями, очень дружили с Абхаим Каневским. В вопросах Торы много переписывались один с другим. И отношение к родителям должно быть как к очень великому человеку. Когда человек почитает родителей, имеет такие действительно большую силу, мы читаем, то удлинились твои годы на земле, которые Бог тебе Бог дает. Получает от этого много добра, и вы можете учиться. Много добра и в этом мире тоже. Интересно. Крупнейшие гиганты Торы после земли Израиля, после Второй мировой войны, это же известно. Хазаны. И раввин из Бриска. Ревелвер из Бриска. И Хазаны. Интересно, что в обоих их семьях было удивительное почитание родителей. И у Хазоныша, и у раввина из Бриска к его отцу, и у детей раввина из Бриска к нему. Рассказываю, что Хазоныш как-то экзаменовал. Он приезжал в места, где дети изучают Тору, в Талмуд Тора. Экзаменовал детей. Ну, дети, они же дети. Как-то один мальчик спрашивает Хазоныша, Ребе, благодаря чему вы так сильно выросли? Рассказывает. Хазоныш задумался на минуту. Потом сказал, я думаю, из особого почитания родителей. Был Рабхаим Каневского, был его отец. Рабхаим Каневский, его мама же сестра Хазаны. Его отец был стоял, Янки устроил Каневский, я его хорошо помню. Рабхаим Каневский, очень. Очень. Ну, есть вопросы. Теперь мы говорили о законах почитания родителей. Очень хорошо. Я скажу об исключениях. Если папа или мама говорят нарушить слова, таких слушать нет. В таком случае слушать нет. И это учится, написано так. Иш имя его и втирол. Человек маму и папу, чтобы трепетали перед ним. Вы в сосредстве, это шмейру, а субботы мои сохраняйте. Они аши молокеха, я Бог ваш. То есть, если папа или мама велят нарушить субботу, кипятить стакан чаем, они не должны их слушать. Почему? Я Шевакеха, я Бог твой Бог. Я Бог и тебя. Я Бог твоего папы и мамы. Есть майор, а есть генерал. Майор говорит, а генерал говорит наоборот. Кого слушает? Генерал. Бог, он Бог и тебя, и твоих родителей. Он Бог и твой, и твоих родителей. Но, между прочим, это не значит, что в таком случае папы ругаться из-за этого. Нет. Папа сказал скипятизм. Нет, не скипятить, молчаливо не делать. Ругаться, конечно, нельзя. Сын хочет пойти в вещи. А папа будет. Сын не обязан слушать папу. Папа сказал, перед смертью оставил завещание. Такому-то Давиду, но ты никогда ему не просил и не имел с ним никаких. Если тот достойный человек, то были с ним враждебные отношения. Этот приказ папы, это нарушение слов Торы, потому что с каждым евреем надо быть в нормальных отношениях. Если нет причин по Торе того еврея ненавидеть, сын не обязан слушать завещание папы, что ты с ним никогда не имел отношений, чтобы ты с ним ругался. Такие вещи не на нарушение Торы мне нужно слушать. Есть вопросы, спрашивай.
Подарок, ждем пока.
Сегодня поставить стирку, что за вопрос? Уже в среду с обеда можно было поставить стирку. В среду с обеда. Ушли все ограничения травмных дней.
Подаров, а по поводу вот до 15 ава. Есть, с точки зрения Аллахи, вроде никаких ограничений нет. Но есть какие-то рекомендации все-таки, что мазаль для еврейского народа лучше после 15-го ава? А что, как это выражается?
Я что-то такого не знаю. 15-го ава, извиняюсь, многие люди хотят делать свадьбу именно 15-го, ни раньше, ни после. Но сказать после 15-го лучше, чем до 15-го, такого не слышу. Не слышу. Было что-то на экране, я не обратил, не успел прочитать.
А Сара спросила, если родители завещали их кремировать, есть ли прямой запрет Торы на кремацию?
Меня слышно? Меня
да,
слышно?
Нормально, хорошо слышно.
Потому что у меня экран потушился, не знаю почему.
Видно и слышно, Барух Ашем.
Хорошо? Конечно, по закону Торы нельзя кремировать. Определенно это не надо выполнять. Даже если они оставили завещание. Есть интересный вопрос. Мама говорит сыну зимой, чтобы он надел свитер и не выходил на улицу без свитера. Сын обязан слушать слова мамы или нет? Вы слышите вопрос? Меня слышно?
Да, хорошо слышно.
Хорошо. Интересно. Значит, вообще-то основной кибут, как мы уже говорили, обслуживать папу и маму. Одеть свитер – это не обслуживание папы, не обслуживание мамы. Так есть ли на это мицва слушать их? В книге автора Афлоэ, Рапинхас бар Афлоэ, он принимает, что надо дослушать, потому что написано «Регистр Эсдвор». Не перечить его словам. А мама же сказала, что вот я делал свиток. Не перечить ее словам. Так считает Афлоэ. Надо слушать. Это старый вопрос, подобный этому. Папа говорит сыну, чтобы он не начинал курить. Это тоже похоже, как я вам сказал. Мама говорит, чтобы ты одевался в свитер. И это как перечить слово отца. Нет, понятно, я тут вообще не говорю о самом курении. Раз врачи установили, что это вредно для здоровья, каждый из нас обязан беречь свое здоровье и должен не начинать курить. Был призыв больших раввинов нашего поколения, даже не помню, сколько лет назад, шести больших раввинов поколения. Раз, по мнению врачей, это вредит здоровью. А еврей должен заботиться о своем здоровье, он должен не начинать курить. Если папа говорит, не начинай курить, надо его слушать. А что будет, если папа говорит, прекрати курить? Сын должен его слушать или нет? Я не говорю о добром совете. Добрый совет – найти пути прекратить курить. Я сейчас говорю со стороны почитания родителей. Я видел, что говорят, что в таком случае мы обязать сына, чтобы он прекратил курить, не можем. Можно сказать ему, что это очень хорошо, но обязать его в этом из-за почитания папы мы не можем. Почему? Потому что для многих людей прекращение курить связано с большими трудностями и меняется настроение. Некоторые полнеют из-за этого, бывает напряжение. В таком случае, может быть, это даже не значит, что сын перечит слово отца. Он хочет выполнить приказ отца. Но ему это очень трудно. Раз ему очень трудно, почитание родителей должно быть от родителей, нет, то, что ему очень-очень трудно. По-видимому, в этом случае он не обязан это делать. Потому что то, что он не прекращает курить, не потому, что он перечит слово отца, но потому, что ему действительно это очень трудно. Ну, есть еще вопросы?
Квадара, был вопрос от Елены. А к родителям мужа или жены относятся те же законы, что и к своим родителям?
Послушайте, те же я не могу сказать. К своим родителям это особые отношения, как я вам говорю. Но приводится Шулхан Арух, что человек должен уважать родителей своей жены, и жена должна уважать родителей муж. Но это не как отец и мать. Они должны уважать. Да. Еще вопросы?
Квадраф, а какие уколы разрешено делать родителям самостоятельно?
Насчет уколов, я вам скажу, тут вопрос другой. Ведь с одной стороны, когда сын или дочка делает укол родителей, это родителям может быть даже более удобно и легко, и приятно. Но относительно родителей есть еще запрет. Есть запрет проклинать родителей, есть запрет делать рану родителям, ударить родителям. Что значит ударить? Ударить так, что выходит кровь. И когда делают укол или берут кровь, то может быть неосторожность и делают порез больше, чем надо. А если делают порез больше, чем надо, то у родителей это очень строгий запрет. Запрет, за который полагается смертная казнь. А у другого еврея, если он делает порез больше, чем надо, медсестра делает порез больше, чем надо. Медбрат, медсестра. Тоже нарушение, но нарушение более легкое. Не ударить другого еврея. Это запрет. Поэтому Гемара говорит, что если он делает то, что он должен делать, это можно, можно. Поэтому если, поэтому обычно пусть лучше другой сделает. Почему? У другого, если будет какая-то неосторожность, это будет небольшое нарушение, а у сына или дочки будет большое нарушение. Так если есть другой, пусть другой сделает этот укол или это операция. Но написано дальше в законе, то если нету некому это сделать, и папа и мама страдают, пусть они это, пусть сын и дочка это делают. То есть, то, что, чтобы они это не делали, не из-за самого действия, которое нужно для родителей. Это можно, без вопросов. Но из-за опасения, то, может, он сделает по неосторожности, сделает порез больше, чем надо. И у родителей это очень строгое нарушение. У другого еврея тоже нарушение, но менее строго. Поэтому пусть лучше делает другой. А если другого нету, и родители страдают, то пусть сын и дочка это делают. Гемара в Санхедрин, 85-й лист. И в Шулхан Арух написано. Ясно? Надеюсь, что я это ясно изложил.
Так вот, Квадраф, спасибо, очень даже ясно. Есть еще у нас время на вопросы?
Есть.
Белла спрашивает, кто-то обидел маму в присутствии дочки или сына? Мама ответила обидчику достойно. Надо ли вмешаться в дополнительную защиту мамы?
Смотрите, тоже в этих вопросах это не вопрос закона, вопрос доброго завета. Мне кажется, что если мама ответила обидчику, обычно это достаточно. Обычно об обидах, повторяется, не всегда это разумно. И вопрос тут реально по обстановке, что нужно, что полезно и что нет.
Ну вот пишут, что мама обижается, если не вмешались в ее защиту.
Тот же момент или потом. Смотрите. Если мама обижается, то, наверное, надо действительно вмешаться. Но надо всегда иметь, понимать, как вмешаться, чтобы это было на пользу.
Кудров, а вот такой вопрос. Можно ли подстригать маме волосы, если она попросила?
Я не понял, а в чем вопрос? В чем вопрос стричь волосы? Я не понимаю. Если дочка умеет, или умеет и знает, в чем вопрос? Не понял. Почему нет?
Квадраф, а вот Инна вопрос такой задает. Можно ли спросить? У нас есть наши родители, мы их почитаем или хотя бы стремимся почитать. А кто есть наши духовные родители?
Духовные родители, я думаю, учителя, раввины, с которым человек связан, от которого они получили свой путь в Торе, это духовные родители. Путь в еврействе в Торе.
Инна идет еще дальше, задает вопрос такой. А кто родители или родитель у нашей души?
Я не совсем понимаю. Бог создал все души. Я не понимаю. Не понимаю. Есть почитание родителей, а есть почитание учителей и знатоков Тора. Есть почитание учителей своих. У каждого есть его учителя. А есть почитание знатоков Тора. Всегда в еврейском народе очень было почитание больших людей. И слава Богу, это еще сохранилось.
Вот, Раф, а вот Инна завершает вопрос. А если человек вырос без родителей, как ему исполнить эту заповедь?
Послушай, кто-то его воспитал, имеет к нему благодарность. Выразить с ним благодарность тем, кто воспитан. Это не там та же мицва, но все-таки это важно.
Квадраф, а Наталья спрашивает, какую заповедь по отношению к родителям исполняют геры?
Геры все-таки должны уважать родителей, так написано в Геморе. Должны его почитать.
А если вот возвращаясь к Шма Исраэль, Нуна спрашивает, почему написано именно «слушай, Израиль», а не «знай» или «пойми» или «запомни», а именно «слушай, Израиль».
Послушайте, слово «шма» это не всегда означает «слушай физически». Это может означать «пойми». И мне кажется, что тут слово «шма» так и понимается. Бывают места в Торе, где слово «шма» значит «понимает». В книге «Решит» написано, братья не знали «кишомея» их. Значит, он слышит, что он понимает язык, что он понимает, потому что был переводчик. Они не знали, что он понимает то, что они между собой говорили. Часто слово «шма» значит «понимает». Я думаю, тут тоже «шма» понимает.